Тефі, була весна. На второй день праздника купец Простов предоставил, как всегда, свою таратайку в распоряжение Марельникова, смотрителя земской арестантской. 4 года тому назад сидел купец Простов 12 дней за буйство, и за эти 12 дней полюбил тихого Марельникова, Ардальона Петровича, заходившего к нему в комнату по вечерам тихо потренькать на гитаре.
«Ты скоро меня позабудешь, а я никогда, никогда...»
И вот с тех пор уже 4-й раз дает купец Простов Марельникову на второй день праздника покататься в своей таратайке. И каждый раз, проезжая по шоссе мимо монастырской рощицы вдоль покрытых зеленой щетинкой полей, думалось Марельникову, что он помещик, объезжает свои владения и обдумывает хозяйство. Человек он был городской, в городе выросший, дальше Боровицкого уезда никуда не выезжавший. Но что поделаешь, жили в душе его какие-то озимые, умолот, яровые, запашки. И вот так, распустив вожжи, уперевшись расставленными ногами в передок таратайки, вдыхая широкими ноздрями запах весенней воды душистый, как разрезанный первый огурчик, а несет этот запах молодой ветерок, просеивает через лиловую голую рощицу, вздувает Марельникову бороденку, вот так, поглядывая на луга и овражки, до того чувствует себя Марельников настоящим хозяином, что окликни его какая-нибудь великая земная власть, исправник, губернатор: «Эй, кто таков будешь?» — крикнул бы от всей оторопи своей: «Землевладелец!» И ничего в этом нет удивительного. Много на Руси встречалось и встречается таких не то что мечтателей, а духом живущих другой жизнью, и порой столь напряженно и реально, что даже не знаешь, какой за таким человеком существование следует утвердить: помощник ли он провизора или реорганизатор русского флота. Марельников был землевладельцем. Купцова лошадь, новокупка сытая, с глубоким желобком посреди крупа, свободно и легко несла легкую таратайку и не обращала никакого внимания на седока. Сама прибавляла шагу, где считала нужным, сама переходила на ту сторону дороги, где по суше. Марельников нюхал веселый ветерок и думал о хозяйственном. Подъезжая к городу, он вдруг насторожился и у третьего дома маленького деревянного облупленного серого решительно потянул вожжи, остановился и вылез. Поднялся на второй этаж, где в сенцах на подоконнике стояли выставленные на холод хозяйственно прикрытые дощечками крыночки, горшочки, лоточки. Посмотрел, усмехнулся, приосанился и дернул ручку звонка. Дверь открыла девчонка, опрометью кинувшаяся куда-то в бок. Потом чей-то голос сказал:
«Ишь, на ночь глядя».
И вошла она. В сумерках полное лицо ее казалось бледнее, и глаза темнее и больше. Кроме того, на ней было что-то новое, невиданно прекрасное, вроде тюлевого шарфика, завязанного под подбородком пышным бантом. «Христос воскресе!» — начал было помещичьим бравым тоном Марельников и даже лихим вывертом расправил усы, собираясь целоваться, но сумерки и томность и бледность сразу подсекли и погасили его удаль. И тихим голосом спросил он: «Разрешите на минуточку, Лизавета Андреевна, только справиться о здоровье».
«Спасибо, я здорова».
И она вздохнула. Там, в земском кооперативе, стоя за кассой в перчатках с обрезанными кончиками пальцев, в гарусном платке на плечах, она была совсем другой. Конечно, и там она была очаровательна, но то, что здесь, это даже чересчур. «Изволили быть за утренней?» — совсем уж робко спросил Марельников.
«Мы же в церкви виделись. Чего вы спрашиваете?»
Марельников смущенно кашлянул. «В монастыре... В монастыре служба лучше, чем в соборе. Хотя в соборе дьякон преобладает. Хозяйка в ответ только тихо вздохнула и, повернув лицо к окну, стала смотреть в прозрачное зеленое небо. Морельников снова кашлянул. «Я сегодня, знаете ли, проехался немножко». Она молчала, и он прибавил уже совсем безнадежно и отчаянно: «По помещичьи». И замолк тоже. Потом она, не поворачивая головы, сказала:
«Получила вчера письмо от Глуша. Она сама ушла из труппы, так что для меня амплуа уже найти не сможет».
И снова замолчала. Морельников притих и слушал душой ее думы. Думала она о том, как приезжала 2 года тому назад фельдшерова Клуша, бывшая подруга ее по гимназии, теперь актриса. Приезжала с труппой. Как заболела одна из актрис, и Клуша предложила ей, Елизавете Андреевне, попробовать свои силы. И сыграла она в пьесе «Съехались, перепутались и разъехались» горничную так хорошо, что даже сам земский начальник признавался открыто, что совсем ее не узнал. Потом труппа уехала, а Елизавета Андреевна осталась брошенной. Клуша как будто обещала. И вот 2 года прошло, 2 года. Морельников двинул стулом, и рядом в углу что-то отозвалось звенящим стоном.
«Сыграйте что-нибудь».
Он встал и на цыпочках сделал шаг. Взял гитару, сел. Тихо заговорили струны под толстыми осторожными пальцами. Запел убедительным говорком в нос: «Ты будешь, Агния, томиться, ты будешь ужасно страдать, ты будешь рыдать и молиться, но с любовью нельзя совладать». И повторили струны убедительным говорком: «Нельзя совладать». «А скажите, Елизавета Андреевна», — вдруг сказал он и замолчал, испугавшись своего громкого голоса. Но надо было продолжать, потому что она повернула голову. «Скажите, вы согласны быть женой помещика?»
«Нет. Зарыть себя навсегда в деревне. Навеки отказаться от мечты. Я знаю, жизнь актрисы тяжела. Интриги, закулисные дрязги. Но человек, который посвятил себя искусству, должен быть выше этого. И должен быть прежде всего свободен».
Морельников встал, с шумом отодвинул стул и голосом, каким говорят в большой компании, бодрым и громким сказал: «Разрешите откланяться, милейшая Елизавета Андреевна, с самыми лучшими пожеланиями. Всего доброго и до скорос». Она проводила его до сеней, он снова расшаркался и громко застучал сапогами по лестнице. На дворе было уже темно, а в небе ясно различалась серебряная в зеленых лучиках звезда. Холодно. Купцов конек задумался у крыльца, слившись с сумерками, стал тихий. Звякнул подковой по мостовой. На повороте Морельников обернулся. В сером домике засветилось теплым, жилым, оранжевым светом окошечко. Живет. Ну, что ж, пусть живет. Он тронул конька вожжой и уже бравым помещиком крякнул молодецки: «Эй, чё там, брат, на актрисах, брат, не женятся?» И, колыхнувшись на ухабе, повернул купцову дому сдавать таратаечку. «До будущего, значит, года. До будущего».
Рассказ «Стефи. Была весна» читали заслуженные артисты России Лиана Жвания и Евгений Теличеев. Звукорежиссеры Анна Растрогина и Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Пахоменко. Режиссер Светлана Каренникова.